Шалом из Иерусалима, и наша недельная глава Лех Леха говорит нам о странствиях Авраама Вину. Да? Начинается целая сага, посвященная нашим праотцам. Начинается она с Авраама Вину, когда говорит Всевышний: Лех Леха, иди в себя, да, из своей страны, иди от места, где ты родился, от дома отца твоего, в землю, которую я тебе укажу. И прежде чем мы, конечно же, поговорим об Аврааме, я все-таки хотел сравнить еще Авраама и Ноя. Дело в том, что в нашей прошлой недельной главе говорят мудрецы, указывая, что Ной, Тора нам говорит, был праведный человек в своем поколении. И тут же, конечно, наши мудрецы обращают на это внимание, говорят, что это значит в своем поколении. Вот. И, конечно, Гемара, Талмуд приводит два мнения. Одно говорит, что вот в своем поколении он бы действительно был праведником. Вот. А вот если бы он был, например, в поколении Авраама, то он вообще бы был никем. Да? И это то, что Раши, известнейший комментатор, тоже нам приводит. Давайте подумаем, что это значит на самом деле. Тут несколько очень странных вещей. Первое. Ну, есть две оценки, если хотите, чего угодно. То есть, как мы можем оценить достижения, скажем, человека. Есть некая объективная оценка. Ну, вот два человека пишут сочинение, один получает пятерку, другой получает тройку и так далее. Да? Значит, пробегает 100-метровку за такое-то количество времени. То есть некая объективная оценка. И что говорят наши мудрецы, что вот если мы возьмем некую какую-то объективную оценку праведности, то в праведном поколении, если бы Ной жил в праведном поколении, то он бы был бы еще более праведным. Да? То есть он где-то не дотянул, что называется. Вот. Но есть еще другая оценка. Это так, как говорят наши мудрецы, судят Всевышний. Это а сколько усилий прилагает человек. И вот здесь мы с вами видим, что в поколении, которое полностью развращено, поколение, которое полностью ушло от истины, правды и так далее, быть праведным человеком намного труднее, чем быть праведным человеком, когда у тебя благополучное, здоровое, хорошее окружение. Вот. И в этом смысле, ну, вы понимаете, да, что когда мальчик с детским церебральным параличом делает несколько шагов, и мы ему аплодируем, вот, то это совсем другие аплодисменты, как, когда мы какому-то спортсмену аплодируем, когда он бьет какой-нибудь рекорд. Да? То есть разные совершенно вещи. Вот. Что важнее в этой жизни, можно очень хорошо посмотреть и поспорить, да? На самом-то деле. Вот. То есть оказывается, что два эти мнения, они не противоположны, они просто смотрят с разных точек зрения, что когда дело касается тех усилий, которые Ноах должен был приложить для того, чтобы стать праведным, то эти усилия были огромные из-за его поколения. Теперь, но есть у нас еще одна проблема. Да? Какая проблема? Что то, что говорит Талмуд, то, что говорит Раши, что в поколении Авраама он бы вообще был никем. А он жил в поколении Авраама. Дело в том, что вот когда строили Вавилонскую башню, Ноху было, это вот последние 10 лет жизни Ноха. И Аврааму было 48 лет. То есть, о чем тогда говорит? Ведь дело в том, что поколение Авраама, оно было неправедным. Значит, Ноха могут сравнивать не с поколением, естественно, Авраама, а только с самим Авраамом. А что говорят наши мудрецы по поводу Ноха, что не хватало Ноху и что было у Авраама? Дело в том, что Нох не молился за свое поколение, и поэтому он его не спас. И говорит Мидраш, что когда, после того, как Нох вышел из ковчега и увидел все это разрушение, он сказал: Всевышний, ты же милосерден, как ты мог такое сделать? На что говорит Всевышний ему: глупый пастух, говорит, это ты сейчас говоришь? А где ты был 120 лет, когда ты делал ковчег? Где ты был до того, когда я тебе сказал, что я собираюсь разрушить весь мир? То есть мы видим, что Ноах не заступился за свое поколение. И поэтому даже говорит нам Тора, воды Ноаха. Да? То есть из-за того, что Ноах не заступился за свое поколение, произошло то, что произошло. То есть он на самом деле, кажется, мог это остановить. Авраам, в свою очередь, человек очень активный. Он не просто верит и ходит, так сказать, путями Всевышнего, да, вот, а он это проповедует, он учит этому людей. И мы видим на самом деле опасность такого пассивного подхода, потому что подумайте, ведь вышли в конце концов 4 человека, ну, с женами, понятно, да, значит, Нох и его 3 сына. Сказано, что Шем и Эвер, сын Ноха и внук Ноха, основали даже Ишиву, где они преподавали о том, что есть единый Творец, и преподавали законы Бней Ноха, преподавали как бы законы, как выжить в коррумпированных обществах. Но посмотрите на остальное, что происходит. Представляете, все остальные дети, из которых образуются народы, они все идолопоклонники. То есть, если человек себе и остальным постоянно не внушает, и постоянно не повторяет, и постоянно не учит о том, что есть единый Бог, и что этот единый Бог построил мир по законам морали, и какая это мораль, то мы видим, насколько быстро, в кавычках, забывается, то есть приходят те силы, которые хотят, чтобы мы забыли о том, что есть единый Творец. И проходит всего как бы 10 поколений, при том, что Нох еще жив, и сыновья его еще живы. И при этом уже полная потеря, полное отсутствие духовности и, наоборот, абсолютно полный разрыв. Вот. Теперь, есть еще одна очень история, которая связана с Нохом, связана с его сыном Хамом. Как вы знаете, вот когда Нох напился, сказано, что Хам увидел его обнаженным и так далее. Потом идет проклятие Хама, идет проклятие Канаана. Вот. И говорят наши мудрецы, что вот слово «открыл наготу», которое мы видим здесь, оно встречается в Торе, связанное с абсолютно безобразными отношениями, сексуальными отношениями в дальнейшем. То есть поэтому говорят наши мудрецы, что на самом деле здесь намек на то, что не просто он открыл наготу отца. Открыл наготу отца означает, что он сделал, и тут опять есть разные мнения. Одни говорят, что он его изнасиловал, второе мнение говорит, что он его кастрировал. Это физическая или эмоциональная кастрация, духовная кастрация, так сказать, может быть и то, и другое, и третье. Теперь, почему Хам это делает? И говорит нам, опять-таки, Раши, следующую вещь. Он говорит, что сказал Хам своим детям: смотрите, у Адама были 2 сына, и они уже дрались за землю. У Ноха есть 3 сына, и он еще хочет 4-го, а сказано, что Нох хотел 4-го сына, чтобы 4-й сын, так сказать, да, был тем, кто будет сыном его старости. Теперь, опять-таки, мы же понимаем, что чтобы он служил, 4-й сын служил Ноху. Теперь мы понимаем, что речь идет опять-таки о духовной работе в первую очередь. И если мы посмотрим с вами на нашего праотца Якова, кто был 4-м сыном? Это Иуда. Иуда на самом деле был царем. То есть, что не хотел Хам, и что хотел Хам дать своему сыну Канаану, это то, что говорит Раши, он тоже 4-й сын Канаан, вот, он не хотел, зависть у нас идет, простая, так сказать, человеческая зависть. Он не хотел, чтобы у отца было больше детей. И он хотел, чтобы вот этот титул вождя и Эрец Исраэль, соответственно, досталось его сыну Канаану, который принимал тоже активное участие в том, что сделал Хам. Вот. В результате чего, что произошло, проклял Канаана Нох и сказал ему, что ты будешь рабом своих братьев. То есть ты хотел властвовать, а на самом деле ты будешь рабом. Но вы видите, что земля Израиля, она также называется земля Канаана. То есть мы с вами видим, что они достигли того, чего они хотели поначалу. То есть есть связь Канаана с этой землей. А земля Израиля, она очень активная. И если ее в негатив пускать, то она доведет до самого низа. А если наоборот наверх, то до самого верха. И в нашей недельной главе как раз уже стычка вот этих двух противоположностей. Канаана с одной стороны и Авраама с другой стороны, который приходит и начинает духовно завоевывать эти земли. Эта битва продолжается до сегодняшнего дня.